У нас 3 часа экзегетики. Ну и первое, что искал книгу, где 3 главы. И нашел книгу Аввакума. В ней 3 главы. Ну, во-первых, книги Ветхого Завета. Ну, как-то мы, может, меньше тоже исследуем. Ну, и для нас они все-таки имеют значение, хотя это пророческое слово относится непосредственно к Израилю. В данном случае у Аввакума, пророка, у него были вопросы. И Господь на эти вопросы, в общем-то, ему отвечает. Но те вопросы, которые были в израильском народе, они и в нашей жизни встречаются. То есть наша задача, ну, исследовать или прочитать эту книгу, понять смысл ее, понять те вопросы, которые есть, и ответы, которые непосредственно Бог дает пророку Аввакуму. Ну и потом применительно уже к нашим обстоятельствам для себя эти ответы Божьи брать во внимание, потому что они принципиальны. И один из вопросов, один из ответов, который получил Аввакум, он получил еще и повеление, чтобы он записал это и начертал очень ясно. Вообще, это книга, которая одна из книг Ветхого Завета, которая открывает основу веры. Вообще, человек оправдывается верою, то есть идет речь об оправдании, о праведности человека, и это как раз в этой книге утверждается это, или в этой книге сказано было Аввакуму, чтобы он не только понял это утверждение, а чтобы и написал, ну, и начертал ясно, чтобы это истина, которая как раз соответствует как бы периоду Ветхого Завета и открывает принципиально, ну, как, в чем выражается спасение в этот период или оправдание. Ну, вообще, лучше было бы ее всю прочитать, но мы все равно, наверное, будем читать пока 1 главу, потому что все равно она делится нетрудно на смысловые отрывки по главам. И 1 главу прочитаем, потом постараемся и... вникнуть в текст, чтобы понять его значение. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь, буду вопиять к тебе о насилии, и ты не спасаешь. Для чего даешь мне видеть злодейство и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает вражда, и поднимается раздор. От этого закон потерял силу. И суда правильного нет. Так как нечестивый одолевает праведного, то и суд происходит превратный. Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь. Ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот, я подниму халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков скачет. В разные стороны конится его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем. Над всякою крепостью он смеется. Насыплет осадный вал и берет ее. Тогда надмевается дух его, он ходит и буйствует. Сила его, Бог его. Но не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой, мы не умрем? Ты, Господи, только для суда попустил его, скала моя. Для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение. Ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя. Всех их таскают удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, и оттого радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его. Неужели для этого он должен опорожнять свою сеть и непрестанно избивать народы без пощады? Ну, во-первых, вот я хотел как-то разобрать текст или разбить его на смысловые отрывки. И у меня так получилось. Значит, первый стих, ну, это Бог знакомит нас с автором, пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. То есть с автором знакомит и с тем, что он видел. Но кто передает это слово и с кем у Бога дело? Со 2 по 4 стих это, ну так можно сказать, вопль или безответный вопль. Вопль о спасении. То есть Аввакум недоумевает, молится долго и молится действительно очень серьезно, вопль к Богу. А ответа нет. Ну, в чем ответа нет? Нет спасения. Нет спасения, и дальше, как бы, вот в этих стихах со 2 по 4 открывается, какие последствия от этого. Что это не просто так, что, ну, сам кто-то страдает, кто вопит к Богу. А вообще создается такое впечатление, что, ну, вообще беззаконие, как бы, берет верх над законом. Закон теряет силу, суда правильного нет, нечестивый одолевает праведного, и суд происходит превратный. Ну, то есть, вот, я думаю, что очень много в Библии, этому тоже посвящается времени, когда у людей вопрос, вот, например, Асав, заходит он, или он смотрит на жизнь, как происходит жизнь вокруг него, и у него вопросы. Почему благоденствуют нечестивые? И я думаю, братья, если вот взять этот вопрос во внимание, то у нас этот вопрос тоже стоит. Но в чем вопрос? Ну, мы где-то даже какие-то решения принимаем. Где-то стараемся уходить от, ну, может быть, от плотских каких-то подходов. А потом смотрим у тех, у которых, может, плотские подходы, или даже какой-то где-то успех есть, видимый успех. А вот тот, который так вот как-то ограничивает себя, или, ну, у него, ну, и не все получается. И вообще, вот у нас очень часто возникает вопрос, мы смотрим, как оно происходит, и как нечестие где-то процветает, а почему-то воздаяния нет. А наоборот, тот, который, ну, как будто хранит себя или чисто старается, свято старается во всех вопросах, вот как будто это не пользуется спросом. И у человека возникает вопрос, вообще напрасно ли, не напрасно ли я освящал себя? Или не напрасно ли я старался ходить путями твоими? А здесь описывается ситуация, которая как бы еще дальше заходит. В общем-то, то, что народ израильский в это время, ну, перед пленом, был в очень большом отступлении. Но своего состояния народ Божий не видит. Ну, они служат Богу. Они вроде в храме же продолжалось служение до конца. Храм – это то место, где Господь пребывает, это куда надо обращаться. Даже если какие-то проблемы, повернись в сторону храма, и Господь услышит, Господь ответит. А здесь, можно сказать, начинается возмездие за все отступления, или Бог об этом дальше будет открываться как раз. Ну и у Аввакума вопрос, почему все-таки насилие совершается, и как бы язычники, которые еще не одолели полностью народом израильским, но одолевают народом израильским, но то, что народ израильский вроде достоин наказания, ну вроде это и как-то понятно, но почему вершить это должны те, кто по состоянию, ну, не лучше Израиля? И вот этот вопрос как бы встает. То есть первый вопрос у Аввакума встал какой? Почему Бог молчит? Вот нечестие, ну, или не, вот этот суд, когда совершается над Божьим народом, или когда язычники одолевают, ну, язычники это нечестивые, нечестивые одолевают праведного, то, в общем-то, вообще все превратно получается. Ведь тот нечестивый, он тоже утверждается в своих позициях или в своих понятиях. Почему-то доминирует то, что Богом одобряемо быть не может. И вот этот вопрос, ну, как бы стоит у Аввакума. Но здесь написано в самом начале пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Ну и видение, вот как раз, которое Бог открывает Аввакуму, видение – это в ответ на вопрос, который у него стоит. То есть он видит, что происходит что-то несправедливое, почему-то нечестивые одолевают праведного, и от этого очень большие последствия, и у него вопрос. И дальше с 5 по 11 стих, это Бог отвечает на вопрос, на первый вопрос, который стоит у Аввакума. Ну, вопрос можно сформулировать так. Почему молчит Бог? Или можно еще так сказать. Безответный вопль Богу. Почему Бог молчит? Ну или почему Бог молчит и не отвечает на, ну как, или не спасает, когда вопль к Богу происходит? Наверное, то, что Бог молчит, ну это вроде... Ну, так бывает, что Бог молчит. Но когда усиленный вопль, когда надежда вроде только на Бога, и человек только к Богу обращается со своими проблемами, почему все-таки, ну, Бог не отвечает? Этот вопрос стоит у Аввакума. А теперь с 5 по 11 стих Бог открывает Аввакуму или отвечает на его вопрос. «Посмотрите между народами, и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю во дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали. Ибо вот я поднимаю халдеев, народ жестокий и необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его, быстрее барсов кони его и прытче вечерних волков скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его, прилетают, как орел, бросающийся на добычу. Весь он идет для грабежа, устремив лицо свое вперед, он забирает пленников, как песок, и над царями он издевается, и князья служат ему посмешищем, над всякой крепостью он смеется, насыплет осадный вал и берет его, тогда надмевается дух его, и он ходит и буйствует, сила его, Бог его». Ну, братья, здесь очень интересное слово встречается в этом описании. Описывается, ну, сила, описывается надмение, описывается, ну, человек ведет себя как, ну, как Бог, как будто вообще беспредел какой-то. А в самом начале «я сделаю во дни ваши». Потом 6 стих. «Вот я подниму халдеев». Вообще, вот это, я думаю, больше всего, ну, как бы, это ответ Аввакуму на его вопрос, но в этом ответе у Аввакума появляются снова вопросы. Вообще, появляется новый вопрос у Аввакума: как так? Бог еще за всем этим стоит? Бывает ситуация очень сложная. Ну, то, что с народом израильским происходило, то, что народ израильский действительно достоин был наказания, ну, вроде с этим как-то понятно было. Но и теперь в этом ответе одно Аввакум для себя усвоил, что, значит, Бог попускает. Ну, а здесь второй вопрос поднимается. Оказывается, Бог и управляет всем этим процессом еще. Но пока, знаете, книга написана так. Вопрос один есть, Бог отвечает на этот вопрос, у Аввакума возникает второй. Бог отвечает на второй вопрос, и у Аввакума вообще, ну, как бы, немножко такая растерянность. И он тогда готовится к тому, чтобы все-таки понять Бога, и тогда Господь ему в конечном итоге, ну, открывает, что надо записать, что принципиально, и в общем-то, все расставляет по местам, и Аввакум поет в третья глава, это уже песня, которую поет Аввакум Богу, уразумев все до конца. Ну, то есть, сначала идут с нарастанием вопросы, частичные ответы, но полного ответа как будто нету. Но в этом, в первом ответе, что еще очень важно заметить? Что нечестивые, которых Бог поднимает против Израиля для того, чтобы наказать Израиля, они, в общем-то, ну, хотя выглядят так, что бесконтрольность или, ну, в общем, они смеются над всем, берут все и берут очень нагло, и все то, что им не принадлежит. Но оказывается, все равно это Господь попускает, и подконтрольно Богу оно все равно, подконтрольным Богу оно все равно остается. То, что делают нечестивые. Вот я в этом случае вспоминаю книгу пророка Иеремии. Ну, по крайней мере, в начале книги пророка Иеремии открывается два видения. Помните, первое, что Бог открыл Иеремии, говорит: «Иеремия, что ты видишь?» И он говорит: «Я вижу жезл миндального дерева». И Господь говорит: ты верно видишь. Вообще, в чем открывается правильное зрение пророка? Почему Бог дает оценку видению Иеремии, что он правильно видит? Что увидел? Ну, Бог показал ему что? Палку. А Иеремия видит, что это жезл миндального дерева. Ну, просто, оказывается, человек очень внимательный и посмотрел, или как бы проанализировал, сколько можно, и какие только можно выводы сделать из того, что Бог ему показал, он все выводы делает. То есть палка, да, но это не простая палка, а она используется в качестве жезла. Теперь жезл этот не из сосны или из дуба, а именно миндального дерево. Ну, то, что можно было запомнить, ну, или выводы какие сделать из этого анализа, вот этого предмета, который Бог показал, Иеремия делает. И Господь ему говорит: ты верно видишь. Второе видение. Второе видение Бог показывает, опять спрашивает: что ты видишь, Иеремия? Он говорит: я вижу котел, поддуваемый ветром, а лицо этого котла обращено на север, то есть с севера поддувается ветер. Но опять то же самое, ты верно видишь. Но кто-то скажет: ну какая разница, как стоит котел, с севера поддувается или не с севера. Но он опять анализирует тот предмет, который Бог ему показывает, и анализирует его, ну, скрупулезно. Вот прям, ну, сколько можно деталей, выводов каких-то сделать в анализе, он столько делает. Он говорит: котел, во-первых, поддуваемый ветром, но ветер не с южной стороны и не с восточной, не с западной, а ветер, ну, то есть котел повернут, ну, как бы, откуда подкладывается жар, вот, ну, лицом написано, он повернут на север. И вот оттуда этот и поддувается. И опять: верно видишь, но даже больше сказано. Вот именно поддуваемый котел – это Израиль или Иуда в данном случае. А то, что он с севера поддувается, то с севера и придет наказание на Израиль. Ну и вот в этом верное видение пророка. Теперь Аввакум, он тоже видит видение. И вот в этом видении, ну, не предметы какие-то он видит, а когда он слышит ответ Божий, то он в этих ответах, ну, все-таки приобретает и откровение от Бога, или приобретает правильное видение того, что происходит с Божьим народом. Один вопрос у Аввакума остается. Вообще, кто может совершать суд? И я думаю, братья, вот это по первой части, это, наверное, принципиальный вопрос, который имеет практическое значение для нас. Вот, например, еще Христос в окружении фарисеев. Фарисеи привели взятую в грехе женщину. И говорят: Моисей повелел таких побивать камнями. Ты что скажешь? И что отвечает Христос? Кто без греха, первый бросит на нее камень. Вообще, почему у Аввакума этот вопрос стоит? Ну, я думаю, братья, вот практическое значение для нас это очень большое имеет. Ведь мы тоже призваны совершать суд, или мы его не совершаем. Вообще, есть в Писании, ну, вопросы, которые, где сказано: не суди и не будешь судим. А есть вопросы, где сказано, что мы должны совершать суд. В послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что вы должны, неужели нет между вами ни одного разумного, который бы рассудил? Ну, значит, суд надо совершать. И я думаю, вот этот вопрос у Аввакума стоял. Когда он смотрел, кого Бог использует для того, чтобы наказать Израиля, то, ну, вроде то, что Израиля надо бы наказать, это понятно, но кто суд вершит? А какой вывод вообще надо было теперь, ну, Аввакуму увидеть в этом? Оказывается, ну, вопрос так поставим. Израиля надо было наказывать или нет? Кто имел право или кто был компетентен наказывать Израиля? Бог. Как они себе представляли наказание? Ну, как Бог будет их наказывать? Они себе представляли так: делаем, Бог молчит, значит, Бог такой же, как я. И они никак себе не представляли наказание. А теперь вдруг, когда поднимаются халдеи, которые хуже их, И, конечно, они не подозревали, что вот в эти пасти Бог отдаст их. Они даже, ну, и здесь сказано, если бы об этом немножко раньше сказать, ну, вообще никто бы не поверил, что такое вообще может случиться. И вдруг это откровение Бога, Бог лично говорит, что я поднимаю халдеев. И вообще это все именно от меня происходит. И оказывается, для Аввакума открывается очень интересная истина, что если нечестивый берет верх над праведником, то это тоже от Бога. Второй вопрос, а почему над праведником нечестивый должен брать вверх? Или вообще, чем это вызвано, что нечестивый берет верх над праведником? Да очень просто. Это вызвано состоянием праведника. Потому что праведник праведником уже давно не является. И я думаю, братья, вот это то, что вроде вершить суд должен тот, кто без греха. Но в этом случае, если настолько уже, Божья работа, которая, благого Бога нам представляет. То есть Бог действительно всегда сначала зовет или говорит с человеком языком благости своей. Теперь, если взять историю Израиля, уже 490 лет Бог говорил языком благости. И вот за эти 490 лет языка благости Божьей, все дальше и дальше и дальше, уже Израиль дошел до предела, что Бог теперь говорит, а теперь надо, чтобы все-таки вы увидели, насколько вы далеко ушли от меня. Вот эти праведники все, и Бог им определяет. Пророк Иеремия приходит и говорит, теперь вавилонский плен неизбежен. И вам нужно теперь смириться, и вам нужно теперь пойти в плен, и тогда только, само смирение, оно будет выражаться в том, что вы согласитесь не только с тем, чтобы покаяться перед Богом, а чтобы понести и возмездие. С 13 стиха. Дальше раскрывается этот второй вопрос, который возник. Как может Бог молчать? «Чистым очам твоим не свойственно глядеть на злодеяние и смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» Оказывается, проблема-то, которую не видел народ Божий и отчасти не видел Аввакум. Аввакум видит, что евреи, они праведнее нечестивых. А перед Богом вообще, кого можно назвать нечестивее? Того, кто знает Бога, или того, кто не знает Бога? Получается, нечестие на Израиле, оно было гораздо больше. И вот то, что теперь Израилю или пророку, или вообще всем евреям, им видно было так, что как так вот эти нечестивые теперь, почему они вдруг берут верх над Израилем, или почему они их вдруг одолевают? Да Израиль давно уже Израилем не является. То есть открывается истина, что вообще, когда наказание Божье осуществляется над праведниками, то и Бог свершает этот суд, может быть, через нечестивых, то все равно Израилю нужно увидеть за всеми этими действиями руку и волю Бога. «И оставляешь людей, как рыбу в море, как пресмыкающихся, у которых нет властителя, Всех их таскают удою, захватывает сеть свою и забирает их в неводы свои, оттого и радуется и торжествует. Зато приносит жертвы сети своей и кадит неводу своему, потому что от них тучна часть его и роскошна пища его». То есть еще что смутило Аввакума? От того, что Бог безмолвствует или как бы не слышит вопль о насилии и не спасает Израиля, то халдеи, которые овладевают Израилем, жертву приносят кому? Или видят успех, который у них есть? Кто им дает этот успех? Как понимают это халдеи? То есть они кадят неводу и воспринимают, что вот этот успех – это от их идолопоклонства. И еще один вопрос у Аввакума встает. Неужели Бог может такое как бы одобрить или допустить, когда в конечном итоге слава не Богу приписывается, а слава приписывается каким-то идолам? Как раз это и есть та точка, ну, напряжения или вот, ну, вроде мы все мы знаем. Если нечестиво, ну, или что-то неправильно делать, возмездие должно быть. Но знаете, когда нечестие растет, растет, увеличивается, умножается, 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 а Бог молчит, тогда забывают, что говорил Бог, что все-таки, оказывается, за всякое нечестие придет жатва. И когда уже жатва пришла, забывают о нечестии, а теперь только молятся: «Господи, избавь меня от часа сего». Ну, то есть, теперь упование на Бога. Между прочим, Иеремия, вот в книге пророка Иеремии это открывается, в первой главе об этом сказано. В 4, в 5, в 6, в 12, нет, в 6, в 10 главе. Везде говорится о том, что все-таки наказание теперь наступает то, о чем брат Юра говорит, написано было во Второзаконии. Что теперь надо уже смириться и принимать наказание, потому что время благости Божьей или поезд ушел. Потому что вы выводов не сделали. Между прочим, если вспомнить эти обстоятельства, последний царь в Израиле, благочестивый, это был кто? Иосия. Он проводил реформы. Проводил. Он каялся перед Богом. Каялся. Он вроде склонял народ, или он только сам каялся, он народ склонял к покаянию, или нет? Да он и народ вроде склонял к покаянию. Но почему-то Бога не устраивало покаяние, которое осуществлял Иосия, и к которому он побуждал народ Божий. Что в это же время, как раз Иеремия говорит, что, в общем-то, вы покайтесь, вы обратитесь ко мне. А оказывается, обращение народа Божьего, оно было таким. Раз идет наказание, чтобы нас Бог не наказал, то мы каемся. А покаяния как такового на самом деле не было ни у Иосии, ни у тех, которые, ну, которых он призывал к покаянию. Понятно, что вроде оно все было обещано, но когда оно в практике уже осуществляется, тогда почему-то понятие меняется. Но это было, халдеи уже овладевали. Например, Израиль уже был уведен в Ассирию в плен. И это теперь ожидало Иуду. Ну и поэтому то, что вот постигло Израиля, теперь Иуда должен был из этого выводы сделать. А Иуда выводы не делает, а он уповает как будто на Бога, просит Бога о защите, а халдеи идут, они берут Египет, они овладевают, ну, Израилем уже овладели, Египтом овладели, ну и, в общем-то, теперь перед самым этим Вавилонским пленом, ну, перед тем, что Иуда падет перед халдеями. Ну, можно сказать, это было именно в самый последний момент. Ну, конечно, вот от того, что Бог не защищает от халдеев, вот от этого и у пророка, ну, как бы вопрос. А ведь и само вот нечестие, как бы это сказать, вот знаете, бывает в церкви, ну, доминирует какое-то неправильное понятие. А люди, которые правильно понимают, они, если поднимают свой голос, то, в общем-то, их поднимают на смех. А происходит это от того, что общее понятие, что, в общем-то, ну, Бог не допустит, чтобы вот у евреев было общее понятие, что Бог не допустит, чтобы его народ или его храм, или чтобы пострадали как-то. Бог этого не допустит. И поэтому они, в общем-то, правильно, они сами совершают нечестие. Ну, вообще, перед Иосией, что сделал Манассия? Вообще все нечестивые цари до Иосии, и то, что Иосия теперь исправил, ну, в принципе, коренных перемен, как таковых, все-таки не произошло. Народ все-таки к Богу не обратился. И вроде Бог не спасает. Не наводит порядок. Правильно? Что именно внутри народа это происходит, это так. Но почему-то вот видение, которое он увидел видение, что, оказывается, будет, ну, Божий суд. Но Божий суд будет, ну, как бы, вот здесь нет порядка, нет согласия, нет мира, а Божий суд будет в том, что придут халдеи, которые, ну, еще хуже. И они как раз поглотят вот этих всех, ну, и тех, и других, или... Ну, как бы не будут разбираться, а забирают как песок. Вообще очень нагло, там вообще никакого суда. Если здесь суда нет, то придут те, которые будут вести себя очень нагло.
Можно я постараюсь выразить эту же мысль?
Да.
Мне видится так. Аввакум, видя беззаконие, которое творят, может быть, власть имеющие в Иудее, и он задает вопросы, на которые ответа не может найти. Он даже в смятении в таком задает Богу вопросы, а ответов нету. Потом видит видение, что ожидает еще вообще после пророчества Аввакума, через 50 лет придет Навуходоносор. Еще 50 лет там времени.
Да,
и когда он видит это наперед, тогда у него еще больше вопросов, а ответов опять нет.
Ответов опять нет.
Ну вот это я вот эту мысль хотел подчеркнуть. Да, у него вопросы есть, ответов нет. Когда он видит видение, еще больше вопросов появляется. Но ответов опять нет.
Хотя в этом ответе Бог, или в этом видении Бог уже ответ посылает.
Который рождает еще больше вопросов.
Который рождает больше вопросов. И ответы Бога, как будто Аввакум пока еще не понимает.
Да, это в третьей главе будет уже.
Да. Нет, во второй тоже уже отчасти, ему сказано уже во второй главе, что надо написать, что все-таки неизменно, что принципиально, что важно иметь в виду праведникам, и что, на что надо рассчитывать надменным или нечестивым людям. В общем-то, это открывается во второй главе. Ну да, у нас, например, вот как раз применимо, если к нашей практике, ну, где-то возникают какие-то недоразумения. Ну, и недоразумения, когда возникают, то понятие у одной стороны, я-то не такой, не докатился еще до того, ну, что вот тот теперь делает. И почему Бог его не накажет? Почему? А если еще братья начинают вникать, старшие, и смотрят, что двое, и братья не поддерживают ни одного, ни второго, то тот, который праведнее, ему кажется, ну и братья вообще как нечестивые ведут себя, потому что почему-то они не защитили праведного, и поэтому и беззаконие совершается, и поэтому надменные, ну, чувствуют себя, ну, те, которые грешнее, они чувствуют себя, в общем-то, на коне, они чувствуют как бы поддержку такую. Ну, а у Аввакума не только даже в отношении, ну, там, старших или... А он говорит вообще, как будто Бог молчит. Ну, и действительно, бывают такие обстоятельства, что явно вот этот человек не прав, а почему-то с ним ничего не случается. А другой, более праведный, и вдруг раз, с ним что-то произошло. И тот нечестивый говорит, ага, видишь, Бог тебя уже наказал. Какое культивируется понятие? Понятие культивируется такое, что беззаконие берет верх, и вообще как будто... И вот молитва у Аввакума, или, ну, он как раз говорит, Господи, доколе? Ну, неужели твое долготерпение, ну, ты же все-таки вступись, или ты все-таки, ну, спаси, защити же невиновного. Почему должен совершать суд тот, кто грешнее меня? Почему он должен? Ну, это во второй главе он поймет. А в первой главе он, когда видит, что нечестие все-таки берет верх, и как будто молитвы Бог не слышит, и как будто ответа пока нет, это во второй главе, когда скажет Бог, что надо написать, тогда вот как раз начинается развязка. А пока увеличиваются только вопросы в первой главе. Правильно? Правильно, это, в общем-то, для того, чтобы, ну, а? Последний шанс.
Ну, один из шансов.
Один из шансов, правильно. Если говорить последний. Прошло 50 лет после того, как Израиль ушел в плен. И через 50 лет...
А? До Аввакума 100 лет прошло, когда Израиль увел Синахирим.
Ну, а вообще 100 лет от...
150.
150, ну, может быть, я... Ну, братья, мы, наверное, на сегодня закончим, да? Давайте мы вторую и третью главу заранее тоже на завтра прочитаем, чтобы продолжить. Потому что пока только вопросы обозначаются и у самого Аввакума, и даже в ответе, который получил Аввакум в первой главе, о грядущем суде на народ израильский, он тоже, ну, как бы, мало что ему ясным сделал. А вот во второй главе уже он получает ясность или ответ. А в третьей главе уже пишет песню, которую, ну, это нужно нам бы с этим познакомиться.